Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и сегодня в питерской студии «Эхо» доктор биологических наук, профессор, один из разработчиков вакцины от ВИЧ Андрей Петрович Козлов. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы еще руководите научно-исследовательской лабораторией молекулярной вирусологии и онкологии Политехнического университета. Вы возглавляете биомедицинский центр.
Да.
Вы в Советском Союзе один из первых обнаружили ВИЧ. Вы разрабатываете с того времени вакцину от ВИЧ. Давайте сразу определимся. Вот вакцина от ВИЧ, она направлена на что? На то, чтобы предотвратить заболевание или на то, чтобы излечить?
Традиционно вакцина – это, конечно, в сущности профилактические. Да? То есть вакцина направлена на то, чтобы люди не заражались. Но особенно в последнее время и в области ПИДа, и в области онкологии очень много говорится об иммунотерапевтических препаратах или о терапевтических вакцинах. Почему? Да? Потому что оказывается, что можно в случае, допустим, онкологии так изменить там, или модифицировать иммунный ответ, что он начинает уничтожать опухоль. Да? Кстати, СПИДовая вакцина, очень работа на СПИДовой вакцине очень стимулировала вот эти подходы в онкологии. Что касается СПИДа, то оказывается, что существующие терапевтические препараты, они не излечивают, они поддерживают, они переводят в латентное состояние хроническое, да? Но вот эти латентные так называемые резервуары вирусные, они не уничтожают. И их надо уничтожать. И считается, что их могут уничтожить терапевтические вакцины.
Резервуары – это глубоко?
Это там, где вирус прячется. Не совсем иногда понятно, где, да, но понятно, как их достигать. И оказывается, что достигать их можно с помощью терапевтических вакцин. На самых начальных фазах эпидемии, в 80-е годы, наша страна по многим параметрам опередила мир, да, то есть вот мы в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогда, первые в мире начали здравоохраненческий скрининг на ВИЧ. Просто никто в мире еще этого не делал, а мы уже это делали, понимаете?
Тестирование
на ВИЧ, да, но это же был издан приказ, созданы лаборатории, создано производство. То есть мы, понимаете, когда речь идет о борьбе с эпидемией наступающей, то, что мы закрыли первыми банки крови, да, то есть, знаете, тут уже идет фехтование, кто кого, кто быстрее, да? И то, что мы там в Питере мы начали это на несколько месяцев раньше, чем в СССР, а СССР это начал раньше, чем остальной мир, это мы
закрыли,
выигрывали.
Это значит, вы везде ввели эти тесты?
Да, 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 да. И у нас, в общем-то, практически не было заражения через кровь, очень мало. И, то есть, вот первую фазу борьбы с эпидемией наша страна выиграла. Зато она, кстати, проиграла другие фазы. Понимаете? Ну вот. И поэтому, когда вы задаете вопрос, каково состояние проблемы с ВИЧ-вакциной, можно сказать, что в мире идет очень интенсивная работа. Очень интенсивная. И бюджет мировой вакциновой составляет там около миллиарда долларов в год. Надо сказать, что в 1997 году, когда США объявили начало программы вакциновой, мы тоже, нам удалось, так получилось, мы не ориентировались на США, да, но в России удалось первую программу вакциновую начать тоже в 1997 году. Вот такое совпадение удивительное, понимаете?
Не только бюджеты разные.
И бюджет, кстати, пробили. Тогда была очень боевая дума, понимаете, и бюджет приличный пробили. Потом, правда, он сгорел в дефолте, понимаете? Но ясно, что у нас тут было... Понимаете, для науки нужно спокойствие и комфорт. Понимаете, да? А когда эпоха перемен, да, когда рубль то все время падает, да, там все время какие-то то кризисы, то что, я вам скажу, вот мы время от времени там делаем те или иные открытия, да, и об одном из них, из этих открытий, написал журнал Science, это ведущий мировой журнал научный. То есть приехал корреспондент сюда к нам, да, и первый вопрос в интервью был, почему вы не уехали еще из страны с такими результатами, понимаете?
А что за результаты?
Я о них потом расскажу, я скажу, как я ответил. Дело в том, что мы не уехали, потому что мы боролись с эпидемией СПИДа, реально и вполне конкретно, понимаете? То есть вот мы делали этот скрининг, потом мы делали программу контроля правильности этого скрининга, да, в сотнях лабораторий. Мы проводили первые в России конференции по СПИДу. Сейчас уж много этих конференций проводится, да, но мы первые проводили, понимаете, потому что надо было людей научить. Мы выделяли вирус, клонировали отечественный вирус, и когда мы его проклонировали, мы вот приступили к созданию вакцины. Вакцины, понимаете? А что именно за результаты мы получили? Мы также у нас в Питере, понимаете, ведь какова логика борьбы? Логика борьбы, что идти бороться надо туда, где проблема. И когда эпидемия переместилась в среду наркозависимых, пришлось идти в среду наркозависимых, да, и создавать так называемые когорты наркозависимых, которых у нас в стране не было создано, и которые... у нас не было же проблемы, понимаете, у нас наркозависимые появились где-то там в середине 90-х годов, и сразу они были инфицированы. Вот.
А что значит создать когорту?
Когорта – это группа людей стабильная, отслеживаемая во времени. То есть, есть исследования такие кросс-секционные, так называемые, это когда, ну, кто придет, тот придет, мы его померяем, да. А когортное исследование – это ты набираешь группу в 1000 человек или да, большую группу. И вот с этой 1000 ты работаешь целый год. И они к тебе приходят регулярно, да, сдают там кровь, дают интервью, изучается психология их и социология, да, работают с ними полевые работники. Это очень трудно удержать такую группу, даже если они здоровые все люди, понимаете? А когда эти люди больные вот, наркозависимостью, это вообще это очень трудно. И мы создали так называемую петербургскую когорту, понимаете? На которых мы сделали целый ряд научных публикаций. И эта когорта очень высокую оценку в мире получила. И один из результатов, который мы получили на этой когорте, был следующий. Мы смогли описать случаи острой так называемой ВИЧ-инфекции. Что это такое? Это ВИЧ-инфекция через день, там, два или неделю после заражения. И я поясню, насколько это сложно. До сих пор мы продолжаем выявлять ВИЧ-инфицированных там, через годы после заражения. Это очень трудно, понимаете, вы, поскольку выявляется только лабораторным тестом ведь в ряде случаев, да? А вы попробуйте-ка выявить эту инфекцию у человека, который заразился вчера. Это архисложно, да? Причем это архиважно еще и потому, что эти люди в фазе острой инфекции, они самые заразные. То есть концентрация вируса в их крови самая высокая. И смотрите, что мы обнаружили. Мы обнаружили, что в этой фазе, в острой фазе, популяция вируса в крови очень однородна и является следствием инфекции одной и единственной вирусной частицы. И это было как разорвавшаяся бомба, потому что до этого, буквально вот там в один год с нами, это было сделано для сексуальной передачи. И там понятно, что вот какой-то вирус мог один проникнуть из-за селективных процессов на слизистых оболочках, понимаете? Но то, что у наркозависимых происходит точно так же эта инфекция одной и единственной вирусной частицы, это была просто сенсация.
И все-таки не очень понятно, почему вы выделяете в отдельную категорию людей наркозависимых. Ну, понятно, что сейчас инфекция, вирус распространяется именно в этой категории стремительным образом, но все-таки какое-то особое развитие, может быть, есть.
Понимаете, вот смотрите, как интересно. Да, во-первых, сейчас уже не наркозависимые. Наркозависимые были там в течение 10 лет, начиная там с 96-го года. А сейчас от них благополучно вирус передался уже в общую популяцию, и началась так процесс называется генерализация эпидемии. То есть, бывает поведение концентрированное, и вот надо было бороться, чтобы они не выходили из этой группы. И мы это благополучно в стране в нашей проиграли. Я помню, я говорил, что мы первую фазу выиграли, а вот эту фазу мы вчистую проиграли. И у нас началось заражение, понимаете, общей популяции. Есть еще одна сложность. У нас в Питере идут две эпидемии, на самом деле. Одна среди наркозависимых, другая среди гомосексуалистов. Они вызваны разными субтипами вируса. Да? Если у наркозависимых...
Что это такое?
Но дело в том, что вообще вирус ВИЧ, он делится на больше 10 субтипов, и еще рекомбинантные формы между ними. И вот оказывается, что, допустим, в Европе и в США распространен субтип Б, а у нас субтип А. Субтип А вот, был сначала распространен среди наркозависимых, теперь передается в общую популяцию, а субтип Б у нас поразил гомосексуалистов. И у нас потихонечку развивается вторая эпидемия, независимая от первой, понимаете? Потому что эти группы не пересекаются или мало пересекаются.
А чем отличаются? Ну, вот существует вирус гриппа разных типов, да? Один легкий, другой тяжелый.
Ну, да, во-первых, даже и у вируса ВИЧ, так сказать, есть, так сказать, более легкий и более тяжелый вирус. Для терапии, например, понимаете, да? Во-вторых, они отличаются и по иммунологическим свойствам, и поэтому пока не научились, вот, скажем так, нейтрализовать все вирусы сразу, да? И поэтому, грубо говоря, приходится делать вакцину против субтипа того, который доминирует в стране. Поэтому наша вакцина мы делаем на основе субтипа А, который мы здесь изолировали, проклонировали геном, да, и на его основе делаем свою вакцину, а американцы делают на основе субтипа Б. Понимаете, это большая разница. Это большая очень разница.
Ну и в результате сейчас идет второй этап исследований.
И имеются так называемые фазы клинических испытаний, да? Угу. Это совершенно да, еще до
клиники. То есть вакцина разработана, а сейчас проходит испытания.
Да. Подождите. Вот сейчас я вам скажу, что значит, так, что значит, когда вакцина разработана. Сначала вот все препараты такого рода проходят испытания на животных. В том числе на токсичность. Там, то есть, главный принцип – не навреди. Потом вот фаза клинических испытаний делится на три фазы. Да? Значит, первая, вторая и третья. Вторая бывает 2А, 2Б. Да? И на этих фазах клинических испытаний число пациентов все время возрастает. И если первая фаза в основном безвредность, то уже третья фаза – эффективность. Она должна показать, что вакцина там, допустим, эффективна. В 97-м году, когда была основана... Мы были инициаторами этой программы. Вот отсюда из Питера пошла инициатива. И это был первый этап. Тогда как раз происходили доклинические исследования на животных. Причем с самого начала, я был координатором этой программы с начала 97-го года, да, она развивалась у нас в Новосибирске, в Москве и в Санкт-Петербурге. И вот три вакцины, которые там разрабатывались в 2007, 2010, 2011 годах, прошли первую фазу клинических испытаний. После этого наступил опять перерыв. И как национальная программа, пока она не возродилась, понимаете, то есть мы вынуждены вот были, как мы проводили вторую фазу клинических испытаний, мы участвовали, мы в конкуренции проектов программы «Фарма-2020», которая финансировалась Минпромторгом, понимаете, то есть у нас получилось сведение уровня, с уровня национальной программы на уровень проектов индивидуальных, это неправильно, опять же, понимаете, ну, то есть вот, грубо говоря, вот представьте себе, что Курчатов-Королёв, у них не программа космическая, не программа атомная, они вот тоже все пишут в министерство, говорят, ну, дайте нам денег там на то, чтобы сделать атомную бомбу, типа, да? Она бы никогда не была сделана до сих пор, понимаете?
Ну, подождите, вот у нас министр же говорит, год назад, кажется, она сказала, что эпидемия ожидается в России к 2020 году, увеличение числа случаев ВИЧ-инфицированных в 250%.
Ну, сказала, значит и мы это все время предсказываем. Понимаете, потому что на самом деле вот последние эти фазы борьбы мы, ну, так скажем так, проигрываем. Вот сейчас я могу сказать, к сожалению, да, роль науки вот в отечественной вот борьбе со СПИДом очень мала. И все сводится к деньгам, понимаете, да? То есть, вроде бы мы много тратим денег, да, вот на борьбу со СПИДом тратится вот там 20 миллиардов, да? Ну, кроме того, это кроме содержания еще центров этих, да, у нас там несколько десятков центров СПИД и несколько сотен лабораторий. Но это все практическое здравоохранение, понимаете? И там замечательные врачи, они очень хорошо работают, и то, что от них зависит, они делают. Но, понимаете, нужна наука, которая опережает немножко, да? И вот научные коллективы, такие, как я, да, такой, как, допустим, Карамов там, в Москве профессор, да, такой, как Ильичев профессор в Новосибирске, они вообще никакого финансирования не получают на эти проблемы, понимаете, да? Это неправильно.
На какие деньги они тогда работают?
Мы все участвуем, мы все время боремся за вот эти самые разные гранты, угу. которые сейчас Министерство науки в основном там издает, да? Кое-что мы выигрываем. Да? Но опять же, это не планомерная борьба с эпидемией. Понимаете, с эпидемией на гранты бороться нельзя. Нельзя. Должны быть целевые программы для борьбы с эпидемией. И вот в области ученых, которые работают по СПИДу, да, есть полное единодушие на эту тему. Понимаете?
Подождите, даже заседание у Дмитрия Медведева было на тему СПИДа тоже, кажется, год назад. Неужели тогда ученые не выступили вот с заявлением?
Год назад была Евразийская конференция в Москве. И там, вот мы обычно там спорим с академиком Покровским по разным угу. проблемам, касающимся СПИДа, а здесь мы с ним полностью бы согласились. Он тоже считает, что наука не финансируется СПИДовой, понимаете?
Угу. Но лечение тоже не финансируется,
это факт.
Не хватает просто препаратов эффективных российским ВИЧ-инфицированным.
Понимаете, дело в том, что в основном-то препараты импортные. И вот поэтому, потому что наука оказалась наша невовлечённая в этот процесс.
Я знаю, что препараты отечественные, все импортные препараты сейчас, ну, те, что были бесплатными, они заменены на отечественные.
Ну, хорошо, если
вместо трех таблеток дается сейчас одна таблетка.
Видите, по таблеткам тут не ко мне надо спрашивать.
Ну, понятно, да, но смотрите, когда у нас нет денег на то, чтобы качественно лечить, говорить о гипотетической вакцине, а она, ну, простите, несмотря на все ваши попытки, это пока гипотетическая такая надежда на то, что удастся изобрести лекарство от ВИЧ.
Вы знаете, я вам приведу пример, да? Вот когда шла война, Великая Отечественная, да? И вполне конкретно надо было вполне конкретное оружие, чтобы воевать с вполне конкретными фашистами. Но почему-то у нас в стране начали атомный проект, потому что знали, что без атомного оружия нам не обойтись. Вот это точно такая же ситуация сейчас, понимаете? С одной стороны, надо бороться с имеющимися средствами вот с тем, что происходит, да? А с другой стороны, надо развивать вакциновый проект, который только вакцина победит эпидемию, точка. Понимаете, да? Вот, потому что все эпидемии инфекционных заболеваний побеждались с помощью вакцины. Теперь говорить там, что гипотетическое, там, не гипотетическое, весь мир работает, да? И мы работаем, кстати говоря, несмотря ни на что. Вот там, кстати.
Но не очень понятно, насколько удалось продвинуться, насколько большие успехи все-таки.
Нет, то есть как-то случаев, непонятно. Как-то
нет случаев излечения, да?
Значит, вот даже смотрите, нет, подождите, давайте об излечениях тоже сейчас поговорим. Мы знаем, что уже во всем мире, ну, просто миллионы людей лечатся, да, и качество их жизни улучшилось значительно, да, и, кроме того, падает их инфекционность даже, поскольку, когда они лечатся, концентрация вируса в крови уменьшается, понимаете? При этом излечить удалось только одного человека. То есть, весь мир работает, да, вот эти огромные средства, огромные усилия, огромная политическая воля всех стран и Организации Объединенных Наций и так далее, излечили только пока одного человека. То есть, это говорит о том, что проблема сложна, но это не говорит о том, что этого не надо делать, понимаете? Теперь смотрите, чего достигли. Американская армия, ничтоже сумняшися, взяла какой-то там довольно простой вакциновый препарат, провела клинические испытания в Таиланде. И оказалось, что первый год 60% защиты, а второй год 30% защиты. Я должен сказать, что если бы мы у нас это провели, вот этот же препарат с нашим геном, да, у нас был бы еще больше высокий процент, потому что у нас вирус особенный. У нас вирус с низким генетическим разнообразием, а там с высоким генетическим разнообразием. Но почему-то они не захотели к нам прийти. Ну, бог с ним. Значит, это что? Это первая эффективность?
В Таиланде они на ком испытывали?
Они на таиландских гражданах.
На местном населении.
Да, на местном населении. Сейчас аналогичный проект происходит в Южной Африке. И цель его воспроизвести или увеличить этот результат. Это уже очень хороший результат. Потому что если мы потом даже вакцину с 30% эффективностью, там, допустим, ну, нужно 90 там, или хотя бы 50. Но если эту вакцину сочетать с терапией и разнообразными профилактическими поведенческими вмешательствами, уже можно задержать эпидемию. То есть говорить о том, что никакой результат не достигнут, неправильно. Неправильно, и вы как журналист это должны знать. Теперь смотрите дальше. Аналогичные успехи достигнуты, внимание, с терапевтической вакциной. Значит, что такое терапевтическая вакцина? Это на фоне антиретровирусной терапии дается вакцина. И потом смотрится, и потом делается, допустим, перерыв там, и смотрится, а она держит, и оказывается, она держит. Но всего, опять же, несколько человек, там 3-4 или 5 человек уже живут там несколько недель, вот так вот, понимаете?
Кто несет ответственность в случае провала? Или когда
какого
берутся провалы
эксперимента? То есть, если вакцина не будет никогда создана, да?
Если вакцина не будет действовать, если на фоне приема препарата ухудшится состояние. Это один из вопросов слушателей, который пришел перед записью нашего интервью.
Кто несет ответственность? Да все несут ответственность, и мы несем ответственность, и я несу ответственность. Я вам скажу еще, какую ответственность мы несем. Когда мы проводим клинические испытания, не дай бог, там, так сказать, вакцина, а вакциновые препараты, они бывают опасны. А особенно они бывают опасны для людей, у которых иммунитет ослаб, для стариков там и детей, понимаете? И вакциновые кампании всегда сопряжены с рисками. И поэтому, вообще говоря, вакцины, у них даже термин есть такой market failure, то есть это неудача рынка. Вакцины рынку не интересны, да? Они интересны сообществу, понимаете? И поэтому вакцины до сих пор вокруг, не столько спидовые вакцины, имеется в виду вот календарь прививок, грубо говоря, да? в апреле в журнал Science опубликовал дискуссию о вакцинах. Как вам это нравится? И было там миф о вакцинах один, миф о вакцинах другой, миф о вакцинах третий, миф о вакцинах... Что-то уж вакцины вызывают аутизм. Это миф, понимаете? Да, что там вот ртуть, она там вызывает какие-то там примеси ртути, вызывают там что-то. Целый журнал был, там значительная часть журнала была посвящена... Это, понимаете, это 21 век, мы до сих пор спорим, нужны ли вакцины вообще. Многие вакцины создавались веками и так еще и не созданы, да, вот, допустим, там против малярии еще нету вакцины, против сифилиса нету вакцины, да, а мы создаем вакцину против СПИДа только 20 лет, понимаете, да. И я должен сказать, что одним из достижений вот наших клинических испытаний является следующее. Мы показали, что наша вакцина, а это вакцина нового поколения, называется ДНК-вакцина на основе ДНК. И вот доктор, который испытывает уже вакцины там почти 20 лет, она сказала... Вы знаете, в моей практике это самая безопасная вакцина. И сейчас в области ДНК-вакцин происходит революция. Такое впечатление, что к середине века все вакцины будут ДНК-вакцинами.
Это что значит ДНК-вакцина?
ДНК-вакцина – это вакцина не на основе белка, а на основе ДНК. И ДНК очищается, вводится в организм, и на ее основе синтезируется то, что надо. То есть, понимаете, мы эпоху меняем. Мы, борясь со СПИДом, мы меняем эпоху. Значит, был один из самых перспективных вакциновых кандидатов, который его разрабатывала фирма Merck. Ну, вот знаете, это гигантская фарма, да? По всем показателям была самая хорошая. И вот, когда стали проводить клинические испытания, а клинические испытания, как я вам говорил, проводятся под подростковым очень контролем, в том числе там есть закрытый комитет, который только знает, что происходит, потому что ни исследователи, ни участники, они не знают. Там double-blind placebo control, то есть двойной слепой плацебо-контролируемый эксперимент, да, все зашифровано. Но сидит комитет, который знает, что происходит. И вот комитет смотрит, что оказывается, что в контрольной группе заражение меньше, чем в опытной. То есть, грубо говоря, что та группа, которая получает вакцину, там стало происходить заражение больше. Эти клинические испытания были остановлены. Этот результат был шоком для всего мирового сообщества. Была срочно созвана и проведена конференция, я в ней принимал участие, вакциновая конференция, где были светила вообще, все светила мира, да, и вот там произошла схватка между учеными, которые говорили, мы просто еще не знаем, нам надо изучать, а потом испытывать, и теми, которые настаивали, что надо испытывать уже то, что есть сейчас, да, и кто оказался прав, да. После этого были получены вот эти результаты 30-60%, понимаете? Вот вам пример того, вот ответ на этот вопрос. А что будет в случае провала? А в случае провала надо продолжать работу, понимаете? Сейчас мы вот, у нас есть хоть 30%, за которые можно захватиться, понимаете? И нам надо идти вперед, потому что как ты потом этим внукам и правнукам объяснишь, что а почему вы этого не сделали? А вот мы считали, что есть как-то, вот спрашивает товарищ, а что будет в случае риска? Давайте лучше мы ничего не будем делать, чтобы не рисковать, да?
Мы продолжим наш разговор через несколько минут в эфире «Эхо». Андрей Козлов, доктор биологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории молекулярной вирусологии и онкологии Политехнического университета, разработчик вакцины от ВИЧ. Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Гаврилов, и продолжаем разговор с разработчиком вакцины от ВИЧ, доктором биологических наук, профессором, руководителем научно-исследовательской лаборатории молекулярной вирусологии и онкологии Политехнического университета в Петербурге Андреем Козловым. Андрей Петрович, интересует, как проходит эксперимент, если вакцина тестируется на здоровых людях? Каковы риски заражения в бытовом плане, как это происходит?
Вся история вакциновая, вся история... развитие биомедицины, у медицинских препаратов связано вот с этими добровольцами, да, с людьми, которые идут на испытания, полностью осознавая, понимаете.
Авантюристы.
Я бы не... Нет, это пассионарии скорее. То есть вот люди, которые считают, что вот они должны что-то делать, чтобы помогать другим людям, понимаете. Вы знаете, я говорю, ставят памятники собакам и кошкам, да, там сказать. Надо ставить памятники добровольцам вот нашим, которые в этом принимают участие. Теперь смотрите, какие...
А меркантильный интерес?
Что?
Меркантильный интерес движет?
Ой, да там, да ну что вы, какие там деньги?
А сколько там денег?
Это все символическое.
А сколько денег?
Я не помню даже. Ну что-то совершенно символическое. Я помню,
ну,
я
вот несколько вам, тысяч я вам скажу, или
когда мы,
десятков
вот, смотрите,
тысяч.
Вот когда мы работали с когортами наркозависимых, да, там и этически надо так, понимаете, этика, вот этические требования, они запрещают, чтобы это было coercive по-английски, а по-русски, ну, чтобы это было вот как ну, что-то неправильное, да, ну, то есть запредельная какая-то стимуляция. разница. Нет, мы им какие-то продовольственные пакеты, карточки проездные, вот что-то такое.
То есть даже не деньги, да?
Даже, ну да, чтобы от денег-то подальше. Я должен, понимаете, очень специфическая популяция, но когда, понимаете, вот что интересно, когда им, они видят, что им помогают, что им, а мы им помогаем, мы их лечили, у нас были свои доктора там и так далее, оказывается, что вот у них был такой уровень сотрудничества достигнут с нами, что мы развеяли миф о том, что наркозависимые – это совершенно социальные люди, понимаете? Оказалось, что у них и ответственность есть, там, и сотрудничество, и так далее, Значит, о чем?
А по поводу исследований, вот как они проходят?
Да, вот смотрите, теперь смотрите, что, собственно, изучается на добровольцах.
Давайте сначала как? Как?
Как?
Вот, например, если это наркоман, у него игла, вы что ему, вводите какой-то вирус в минимальной дозировке?
Смотрите, вируса никто никогда никуда не вводит, уже давно. Вакцины делаются рекомбинантные, да, с помощью методов генной инженерии, и они включают либо гены, либо белки. Вирусы, которые уже не обладают вот этими патологическими действиями. Теперь смотрите, что...
То есть, заразиться нельзя от них?
Нельзя. Нельзя, точка. Теперь смотрите, какие риски. Допустим, если мы работаем со спидовой вакциной, с белками, да, какими-то, эти белки стимулируют иммунный ответ, антитела, и тогда вот этот здоровый пациент будет на иммуноферментном анализе выявляться как положительный, да? И это требует специального оформления документального, что вот этот человек принимал участие в этом испытании, и поэтому у него антитела. Но сам он ВИЧ не негативный, понимаете, да? Я должен сказать, что наша вакцина антител не вызывает. Наша вакцина ДНК, она была направлена на клеточный иммунитет.
То есть ваша вакцина 100%, что ли, показывает эффективность?
Ну, во-первых, она кандидатная, конечно, вакцина. Я потом скажу, что вакцина становится вакциной, когда в третьей фазе доказана эффективность.
Ну, проект вакцины. То есть 100% эффективность показывает.
Подождите, еще не показала она 100% эффективность. И ни одна вакцина в мире еще 100% эффективность. Я вам сказал, 30% рекорд эффективности.
Это ваша, вот вы о вашей.
Нет,
вакцине.
Это не наша, это вот...
Нет, о вашей вакцине. Я спрашиваю о вашей вакцине, что вам удалось?
Наша вакцина сейчас показала активность в 10% пациентов. Угу. Вот во второй фазе А клинических испытаний, понимаете? И здесь еще большой путь надо пройти. Важно, что она уже показала этот результат, понимаете?
Я вот, знаете, не могу вас не спросить. Этот вопрос вы уже задавали себе, и вам его задавали. Мы обращались к нему в начале программы. Почему вы не уехали сейчас, и почему вы не ищете финансирование из-за рубежа?
Ну, видите, почему я не уехал, так не уехал.
Знаю, когда вот Илон Маск занимается современными технологиями, но неужели нет таких фармацевтических Илонов Масков, которые могут обеспечить такие исследования деньгами?
Во-первых, мы как-то себя обеспечивали деньгами до сих пор и продолжаем обеспечивать, да, то есть мы участвуем в конкурсах, мы там выигрываем гранты.
Ну, Минпромторг, вы представляете, когда речь идет о национальной, о возможности национальной катастрофы, когда этим должно заниматься Министерство здравоохранения, вы вынуждены обращаться к промышленникам?
В результате мы с промышленниками не нашли общий язык. Угу. 100 миллионов для них на вторую фазу клинических испытаний много, понимаете? А я считаю, вообще говоря, что этим должно государство заниматься, и патент должен государству принадлежать, и вакцина должна быть дешевой, понимаете?
Есть еще один вопрос, который поступил перед записью программы. Сколько лет ждать вакцину? Профессор Покровский в одном из интервью утверждал, что в ближайшие 10-20 лет ждать эффективной вакцины не стоит. Другие ученые давали срок в ближайшие 100 лет. А вы, как разработчик вакцины, какой срок даете?
Я вам могу привести вот такой пример. Да? Вот год назад несколько фондов, Российский научный фонд, фонд «Северо-Запад», который здесь вот у нас сидит в Питере, еще ряд там фондов, провели совещание, экспертное совещание. Значит, эксперты поставили 25-30 год. Я принимал участие в этом обсуждении. 2025-2030 год поставили создание профилактической вакцины. Да? И другие независимые эксперты дают такую же оценку. Понимаете? То есть вот, посмотрите, что здесь является ограничивающим. Ограничивающим является то, что клинические испытания идут годами. И поэтому вот здесь вот все время надо давать вот этот 5-летний гандикап, да, то есть вот каждый новый тип вакцины, он будет испытан там через 5 лет только. Да, скорее всего, это будет создано в Америке, там, где есть финансирование, понимаете? При этом я должен говорить, что мы разрабатываем свою вакцину сейчас на основе нашего субтипа вируса, да? Американцы нам пока не разрабатывают вакцину, да? Да, мы используем американцев сейчас как ледокол, да? Но это так, фактически. Понимаешь, если у них миллиард в год, а у нас там символически почти день. Но это получается так, понимаете? Ну, процесс идет. И еще интересно здесь то, что, понимаете, вот эти исследования в области СПИДовой вакцины, они применимы к противораковой вакцине.
Да, вот, кстати, вы же еще и занимаетесь онкологией, и мы незаслуженно сегодня обходим эту тему. Но... И как вы вначале сказали, и борьба с СПИДом, с ВИЧ и с раком – это схожие процессы.
Более того, вы знаете, вот вирус СПИДа...
А в чем схожесть?
А вот я сейчас расскажу. Вот посмотрите, вирус СПИДа был открыт онкологами, да, то есть людьми, которые изучали раковые вирусы, и искали всю жизнь свою. Вот мой учитель, доктор Гало, он открыл вирус человеческого лейкоза. А я в его лаборатории был постдоком. И потом он открыл, он был соучастник открытия вируса ВИЧ. Если бы в течение 15 лет не шла гонка за открытием вируса лейкоза человека, мы бы вирус иммунодефицита, может, вообще никогда бы не открыли. То есть, понимаете, вот наука, вот роль науки-то какая, да? При самом возникновении проблемы, да, онкология сыграла свою роль. Теперь смотрите дальше, как происходило. Дальше, в 97 году, мы, американцы, объявили программы создания вакцины против ВИЧ. И вот это очень сильно повлияло на развитие вакцины против рака. Некоторые есть вещи общие, ну, например, то, что и опухоли, и ВИЧ уходят из-под контроля иммунной системы организма. Очень похожая ситуация, понимаете? И вот оказалось, что на каком-то этапе разработки вакцины против опухолей обогнали разработку вакцины против СПИДа. И вот сейчас используются так называемые, ну, это терапевтические вакцины, вообще это иммунотерапевтические препараты, грубо говоря. И их называют checkpoint inhibitors, это ингибиторы контрольных точек, так скажем, можно перевести. Очень
это
яркий пример.
Препараты, которые помогают в лечении?
Да. Вот смотрите, где-то там полгода назад или год назад президент Картер объявил то, что у него меланома и метастазы в мозг. Его вылечили через полгода этим препаратом. То есть это фантастика. Но, к сожалению, вот такие успешные случаи наблюдаются там в 10-20% случаев. И я разработал теорию о новой онкологической парадигме, да, и о том, как мы должны изменить наши подходы к опухолям с тем, чтобы их победить. Рано или поздно у всех развиваются опухоли. Да. Другое дело, что не
то
все...
таблетку такую нельзя сделать от рака универсально.
Но оказывается, что не все от опухоли погибают. Оказывается, более того, что природа научилась использовать опухоли в эволюции. Да? И если мы поймем вот эти секреты, то мы поймем, как мы можем сдерживать опухоли. То есть, по-видимому, мы откажемся от идеи убивать опухоли, да, а придем к идее контролировать опухоли, вот так вот скажем.
А какая роль опухоли в эволюции?
Оказывается, что опухоли очень широко распространены в эволюции. Фактически у всех многоклеточных организмов они
встречаются.
А зачем
они нужны?
И оказывается, что они играют роль в происхождении... Вот минуточку. Вот есть такой термин новообразование. Причем этот термин в онкологии обозначает опухоли, а в эволюции обозначает новые органы. Опухоли могут играть в эволюции роль в происхождении новых типов клеток, тканей и органов. И примеры такие существуют. Оказывается, существуют целые классы генов, которые... И они были предсказаны вот моей теорией, и потом мы и открыли этот класс генов. Это эволюционно новые гены, которые экспрессируются преимущественно в опухолях. И вот, как я полагаю, именно вот эти гены помогут нам и обуздать вот эти опухоли, поскольку их сочетание с опухолями использовалось в эволюции, и поэтому мы сможем это сочетание использовать и в клинике. Но это все этим надо заниматься, этим надо работать. Мы это
можно
делаем.
Можно ли это использовать в трансплантологии?
Трансплантология это немножко другое. Это пересадка органов.
Ну, когда выращивание органов.
На смену, наверное, или как-то параллельно развивается вот подход, связанный со стволовыми клетками.
Угу.
Это фантастика просто, понимаете? И скоро, я думаю, что да, вот в 21 веке с помощью стволовых клеток будут выращивать просто новые органы. То есть будут брать вот у людей стволовые клетки, их собственные, и на их основе там новая легкая, новая печень, новый там еще что-то. И это все делается, понимаете, это все высокие технологии, но это очень дорогостоящее занятие.
А насколько это позволит увеличить продолжительность жизни человека?
Называется цифра 130 лет, понимаете, называется цифра 130 лет. Вот вы помните, недавно прошел этот сюжет с Рокфеллером, который пересадил себе 7 сердец. Другой другой Рокфеллер, он построил в конце жизни себе аквариум такой, стерильный дом, и прожил, и прожил в этом доме еще там 10 лет, ну, фактически спрятавшись от всех инфекций, понимаете? То есть этические проблемы существуют, да, то есть получается, что вот эта биотехнология, биомедицина, они начинают служить уже, но только очень богатым людям. И вот в этом вот такая этическая проблема, что ли, да, вот, понимаете, 7 сердец, ну-ка, люди в очереди за одним стоят, а у него 7 было там, понимаете?
С другой стороны, а качество жизни, нужна ли такая жизнь до 130?
Ну, это уже такие экзистенциальные вопросы, понимаете? Это...
Я думаю, что на этом нам нужно поставить точку. Доктор биологических наук, профессор, руководитель научно-исследовательской лаборатории молекулярной вирусологии и онкологии Политехнического университета, директор биомедицинского центра Андрей Козлов. Был у нас сегодня в студии «Эхо» в программе «Петербург. Воскресенье». Спасибо.
Спасибо.
До свидания.